Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Беседа Александра Генниса и Бориса Парамонова о фильме Сергея Мирошниченко «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи».
Домов в Ермонте у Солженицыных было два. Жилой, купленный у прежнего хозяина американца и переделанный, и второй, рабочий, где держались все материалы и где Александр Саич работал зимой. Летом в маленьком павильончике у пруда. Там же и ночевал. Туда ему и еду носили. Для разрядки и освежения иногда купался в этом пруду. Однажды сделал это при мне, и я поразился крепкости солженицынского телосложения. Знаете ли вы, что он человек выше среднего роста? Переезд на зимнюю работу, на зимние квартиры, хочется сказать, был сложный, тщательно обсуждавшийся и тщательно готовившийся операции. Я однажды ее наблюдал. Еще одно из незабываемых воспоминаний частного порядка. Я присутствовал на уроке астрономии, который давал Солженицын своим ребятам летней ночью. Он очень хороший учитель. Это стало ясно сразу и навсегда. Наверное, Дерида не так легко говорит о своих дифферансах, как Солженицын говорил о всех этих кассиопеях. Звездное небо становилось понятным, и исправлять его карту не хотелось. Здесь против Солженицына, как против Бога Отца, не попрешь.
Борис Парамонов об Александре Солженицыне. Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 31 августа 2002 года.
Вы слушаете передачу Александра Гениса и Бориса Парамонова «Осень патриарха».
Советская власть приучила нас к литературному двоеверию. Мы привыкли жить с двумя наборами писателей. Одних назначали, других любили. Понятно, что они никогда не смешивались. Как говорил Довлатов, они нас не берут в литературу, но мы бы их и в трамвай не пустили. С падением цензуры первые отпали за ненадобностью. Теперь печатают то, что покупают, а покупают то, о чем говорят. Как бы часто нас это ни раздражало, это и называется демократией. От бывшего раздвоения осталось одно исключение – Солженицын. Конечно, трудно причислить великого диссидента к официальным писателям, но ведь и к остальным авторам его не отнесешь. Представьте себе за одним столом Сорокина, Пелевина и, не дай бог, Лимонова. Впрочем, нечто подобное иногда пытаются устроить. Я как-то видел имя Солженицына в списке книг, номинированных на Букеровскую премию. Это казалось глупым и бестактным. Солженицыну нельзя ни с кем равняться. Даже не потому, что не с кем, а потому, что нечем. Он принадлежит к другой литературе, написанной на другом языке, в другую эпоху для других читателей. При этом сам Солженицын с поразительной энергией и плодотворностью участвует в сегодняшнем литературном процессе. Он по-прежнему заставляет собой говорить. Чего стоит его исторический труд о евреях? Да и современник его горячо интересует. На меня, например, произвела большое впечатление статья о Бродском. Основательная, честная, пристальная, несправедливая, а главное, так и оставшаяся без настоящего ответа. Короче, Солженицын парадокс. Мерцающая звезда на литературном небосклоне. Они забывают, когда не смотрят вверх. Обреченный на одиночество собственным величием, он живет по другую от нас сторону. Именно поэтому у нас тут, в Нью-Йоркской редакции «Свободы», вызвал такой интерес новый фильм московского документалиста Сергея Мирошниченко «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи». Только что мы с Борисом Михайловичем Парамоновым внимательно и пристрастно посмотрели картину и сегодня поделимся своими впечатлениями от увиденного. Я предлагаю вам, Борис Михайлович, начать нашу беседу с личных воспоминаний. Вы ведь один из очень немногих людей, кто бывал у Солженицыных в Америке и даже довольно долго гостил у них. Все остальные знают о Солженицыне только то, что он о себе рассказывал. Тем важнее ваше свидетельство.
Да, Сан Саныч, я действительно был знаком с писателем лично и бывал в его вермонтском доме. Скрывать этот факт сейчас бессмысленно, ибо сам Солженицын об этом сообщил в одной из глав второго тома своих мемуаров «Угодило зернышко между двух жерновов». Отозвался он обо мне не слишком лестно, но меня задело не это, а одна ошибка, которую делают все, без исключения, говорившие обо мне в плане биографическом. Я никогда не преподавал марксизм-ленинизм, я преподавал историю философии. философия. Это была работа чистая. Такого греха на мне нет. Я не был частью советского идеологического пропагандистского аппарата. Но это к слову, чтобы ввести материал личного знакомства. Я кое-что узнал в показанных нам кадрах. Например, старый письменный стол, стоявший в одной из солженицынских рабочих комнат и отчетливо являвший свое советское, причем достаточно древнее происхождение. Это был какой-то драный монстр, совершенно неуместный среди всякого рода новейшей американской утвари, наполнявший вновь выстроенный с иголочки рабочий дом. Еще одним предметом советского антиквариата был чемоданчик того рода, что носили советские студенты в 50-х годах, тоже достаточно ободранный. Вещи у Солженицына не пропадали, как и время. Он даже потерянное время, февральскую революцию, сумел отыскать. Домов в Вермонте у Солженицыных было два. Жилой, купленный у прежнего хозяина американца и переделанный, и второй, рабочий, где держались все материалы и где Александр Саич работал зимой. Летом в маленьком павильончике у пруда. Там же и ночевал. Туда ему и еду носили. Для разрядки и освежения иногда купался в этом пруду. Однажды сделал это при мне, и я поразился крепкости солженицынского телосложения. Знаете ли вы, что он человек выше среднего роста? Переезд на зимнюю работу, на зимние квартиры, хочется сказать, был сложный, тщательно обсуждавшийся и тщательно готовившийся операции. Я однажды ее наблюдал. Еще одно из незабываемых воспоминаний частного порядка. Я присутствовал на уроке астрономии, который давал Солженицын своим ребятам летней ночью. Он очень хороший учитель. Это стало ясно сразу и навсегда. Наверное, Дерида не так легко говорит о своих дифферансах, как Солженицын говорил о всех этих кассиопеях. Звездное небо становилось понятным, и исправлять его карту не хотелось. Здесь против Солженицына, как против Бога Отца, не попрешь. Нового российского солженицынского дома, к сожалению, не показали. Так, кое-какие интерьеры, библиотеку, да крылечко, на котором прогуливается хозяин. Ходит он уже неважно, виден возраст. Да и сыну Ермолаю на ноги жаловался. Полагаю, артрит. Мемуарную часть своего выступления закончу таким эпизодом. Вы помните, закадровый голос в фильме говорит, что Солженицын и на Нобелевской церемонии вел себя не так, как все. Шел, заложив руки за спину. Я знаю объяснение этому. Он изображал зэка. Наталья Дмитриевна говорила, какой ужас все домашние испытали, когда классик объявил, что получает Нобелевскую премию, он пойдет в лагерь на бушлате. Что называется, в ногах валялись. Наконец уступил, кроме одного пункта. Сказал, что крахмальную рубашку с пластроном и белый галстук, полагающийся к фраку, не наденет ни за что. Придумали надеть белый банлон, кажется, это так называется. Новинка была замечена и понравилась. Вскоре некоторые солисты и концертанты стали так выступать во фраке, но с банлоном. В таком наряде я видел Владимира Ашкенази.
Вы слушаете передачу «Осень патриарха», в которой Александр Генис и Борис Парамонов обсуждают фильм Сергея Мирошниченко «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи».
Ну а теперь нам пора что-то сказать, собственно, о фильме, послужившем поводом к нашей с Борисом Михайловичем беседе о последнем русском классике. Я немного знаю автора этой картины, видного российского кинодокументалиста Сергея Мирошниченко. Видел его работы и догадываюсь, почему Александр Исаевич выбрал именно этого режиссера для съемок картины, которая, кажется, задумана как своеобразный видеопамятник писателю. Дело в том, что Мирошниченко – тактичный мастер. Он прячет свое авторское эго в незаметных деталях, растворяет его в плавности сюжета, незаметно создавая необходимое композиционное напряжение за счет искусного чередования лирических интимных эпизодов с открытой риторикой публицистики. На деликатную органичность фильма указывает, например, уместность пейзажных сцен, которые ограничиваются двумя временами года – осенью и зимой. Все-таки Солженицыну уже 84-й год. Видно, что работы над фильмом Мирошниченко полностью слился со своим героем. Тут есть только то, что Солженицын хотел сказать и показать. Ни одного неудобного вопроса, ни одной смущающей мизансцены. Сюда не могла бы попасть, скажем, известная фотография Александра Исаевича в шортах на теннисном корте, которая в свое время так шокировала поклонников писателя. Это и понятно. Всякая тень, двусмысленность, спорность помешали бы чистоте того бескомпромиссно-агеографического жанра, в котором снята картина. Собственно, в этом ее сила. У фильма есть сквозная, подспудная и настойчивая тема – жизнь как утопия. Того, что мы видим на экране, просто не бывает в действительности. Красивая жизнь, воплотившая идеальную человеческую судьбу во всей возможной и невозможной полноте. Теплый дом, любящая жена, талантливые дети, прислушивающаяся власть, рукоплещущий мир, бодрая старость, мудрое уединение, высокие мысли, глубокие слова и неожиданно обаятельная улыбка. Солженицын создал модель совершенной жизни по умозрительному образцу, взятому даже не из другого века, а из другой параллельной вселенной. Он живет внутри своей легенды и не впускает в ее круг ничего такого, что могло бы ее разрушить. Однако опасность всякой идиллии в ее несовместимости с реальностью. Солженицын требует от мира того же, что от себя. Веры и истины, мудрости и святости, смирения и величия. По-моему, такое, как всякий экстремизм, не может не пугать. Помню, как Солженицын, вернувшись на родину, сказал, что новая Россия выживет только в том случае, если станет истинно христианской державой. Мне кажется, что поскольку таких историй еще не знала, хорошо бы выбрать для эксперимента какую-нибудь другую, не столь настрадавшуюся страну. Ну, а какое впечатление произвела содержательная, я бы сказал, политическая часть фильма на вас, Борис Михайлович?
Фильм, как вы правильно сказали, не критичен, сделан в агеографическом жанре. Никаких острых вопросов в связи с Солженицыным он не ставит. Фильм, что называется, монологичен. Кто же будет спорить? Солженицын имеет право на монолог. Но, как нас научили сравнительно недавно, истина не монологична. А то, что она обретается в споре, знали и до Бахтина. Теперь, правда, опять модно думать, что никакой диалог ничем не кончается. Конкретно к фильму. Ведущий спрашивает у Солженицына, дало ли что-нибудь его письмо к вождям Советского Союза? Ответ – нет, ничего. Больше того, мы знаем, что вскоре после отправки этого письма Солженицын был выслан. И тем не менее, есть основания говорить, что письмо это сработало. По существу, эта программа начала выполняться в перестройку. Ее главный пункт – оставьте себе власть, но откажитесь от идеологии. Но ведь как раз это и произошло. Конечно, лица сменились, конкретные олицетворения коммунистического режима исчезли, а некоторые фигуры появились совсем уж новые, вроде Березовского и прочих олигархов. Но остался в неприкосновенности у власти, сейчас в России принято говорить «во власти», старый номенклатурный класс. Это так называемая власть на местах, социологически корректно выражаясь, исполнительная власть. Есть четкое ощущение, что она подлинный хозяин страны. Отнюдь не центр с Думой, по идее являющейся высшей законодательной ветвью власти. Думается, что и глава исполнительной власти, то есть президент, не полностью контролирует ситуацию. Ноздратенко можно убрать с Дальнего Востока, но компенсирует его рыбопромышленностью. Вот уж поистине щуку бросили в реку. Это особенно тревожит сейчас, когда принят новый закон о земле, предоставляющий, опять же, власти на местах чуть ли не все права в решении соответствующих вопросов. Не средний фермерский класс обещает быть, а скорее новый помещичий. Солженицын трижды прав, когда он говорит, что демократию нужно строить снизу, на местах, в земщине. Но это абстрактная правота, в жизни не так. По-прежнему на коне местные стародубцевы. И вот тут обнажается уже не правота, а одна принципиальная ошибка Солженицына. Он говорил, что отказ от коммунистической идеологии сразу все исправит, что Россия – жертва чуждой, посторонней, западной идеологии. И вот отказались от идеологии, а Русь все та же, как сказал поэт. «Русь моя, жизнь моя, долго ли нам мается? Царь да Сибирь, да Ермак, да тюрьма». Русские беды, как выяснилось окончательно, укоренены в глубине национального существования. Это культ власти и бесправия народа. Отсутствие инстинкта самоуправления у народа. Отсутствие самостояния человека. Видите, сколько хорошей поэзии вокруг плохой прозы. Я не знаю, к лучшему бы пошли дела в России, если бы Солженицын вернулся в страну года на три раньше. Программа, им предложенная, как нам обустроить Россию, вызывает смешанные чувства, и основой национального консенсуса стать бы не могла. Солженицын мотивирует свою задержку с возвращением тем, что ему надо было дописать «Красное колесо». Но ведь оно так и осталось недописанным. Закончилось на апреле 17-го. А ведь некую роль он сыграть хотел, явно хотел. В этом убеждает прежде всего способ его возвращения в Россию через Колыму с многонедельной поездкой по стране. Солженицын – неисправимый художник, да еще обремененный знанием русской истории. В этой его акции просматривается синтетический сценарий «Поход Минина на Москву и Ленин на Финляндском вокзале». Какого-то чуда он ждал от этого своего действия. Он человек религиозный, и категория чуда ему не чужда, наоборот, заметно присутствует в его текстах, в его жизнеотношении вообще.
Слушайте передачу «Осень патриарха», в которой Александр Генис и Борис Парамонов обсуждают фильм Сергея Мирошниченко «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи».
Солженицын добился всего, о чем может мечтать писатель. Я не говорю о славе, тиражах, премиях. Важнее всего, что он утвердил свое представление о роли писателя в мире. В фильме он говорит об этом горячо и ясно.
Я думаю, что литература в России не умрет. Хотя сейчас она странным образом болезненно очень исказилась. Катай, что хочешь, или детектив любой, совыражай себя. И это литература, это не литература. Литература, прежде всего, ответственна перед Богом и перед человечеством. Писатель, который садится писать, он в этом смысле не свободен. Он свободен в своих творческих поисках, но ответственность на нем лежит. И вот такая литература в России всегда была, и я уверен, что она и вынырнет снова, она будет.
Вдумаемся в эти слова. Ведь они означают, что писатель – посредник между Богом и человеком. Он – проводник Божьего промысла, его уста и инструмент. С таким не поспоришь. И не потому, что он пророк, которому положено, как у Пушкина, глаголом «жечь сердца людей», а потому, что ему также доступна хоть и высшая, но вполне практичная государственная мудрость. Солженицын еще с советских времен отводил себе ту роль, о которой мечтал Мандельштам. Поэт говорил, он должен быть монастырем при князе, который держит его для совета. Именно так понимал свою ответственность перед Богом и историей Солженицын, когда давал и дает советы вождям. Вопрос не в том, слушаются ли они. Главное, что Солженицын уверен в своем праве и обязанности ими делиться. В сущности, Солженицын является собой последний пример писателя как оракула. И это, Борис Михайлович, возвращает нас к теме религиозной составляющей в личности Солженицына.
Я бы тоже хотел вернуться к теме религиозности Солженицына. Она в нем очень интересно открывается. Неожиданного Солженицына показывает. Солженицын истово и демонстративно русский, но по существу он человек западного религиозного типа. И ходить далеко в соответствующих поисках не надо. Самый настоящий пуританин из тех, кто по Веберу породили дух капитализма. Солженицын – тип религиозного буржуа, нечто в основе Запада лежащее, но не на нынешнем Западе, конечно. Он западник-фундаменталист, так бы я его обозначил. Европеец-фундаменталист даже лучше. Конечно, имеются у него и русские корни, русская коннотация, раскольники, породившие многие российские промышленные и торговые династии. Кстати, слово «раскольник» он не любит, настаивает на термине «старовер». Солженицынская религия – религия каждодневного методичного труда, как заповеданного долга. Его мечта – возродить в России такой тип личности. Отсюда все его разговоры о морали как детерминанте истории. Это очень красивая, но утопия. К сожалению, утопия. Историю назад не обратить, как не верти ее колесо. Я помню, был потрясен, прочитав «Теленки», как Солженицыны планировали свое поведение на случай усиленного нажима властей в начале 70-х годов. Вариант обсуждался и такой. Как быть, если сделают что-нибудь с детьми? Решение было – пусть сделают, не отступимся. Это страшно и величественно. Это же рыцарь веры Авраам. Вот тут возникает вопрос и о литературе. Может ли такой тип религиозного максималиста быть художником? Каковой потом у Сумана есть тип неверующего, вернее, играющего с верами, как и со всем прочим? Тут я надеюсь больше на вас, Александр Александрович. Вам тут карты в руки. Хочу только вот о чем напомнить. Недавно на русский перевели давнюю книгу Сартра «Что такое литература?» Пресловутая теория ангажированности писателя. Сартр говорит, художник любой не может быть ангажирован, потому что он работает с красками, звуками, со словами, как с вещами. Да, для поэта слово – вещь, некая последняя реальность. Но для прозаика слово – это смысл. Поэтому проза не может быть чисто эстетской. Она всегда несет месседж, послание, поучение. Нам, нынешним, только кажется, что у классиков были чисто художественные задачи. На самом деле они шли к людям с проповедью, с мировоззрением. На эту тему сходно есть у Шкловского. Классикам писатель признается тогда, когда утрачивает актуальность его идеи. А что вы скажете по этому поводу?
Артур Миллер, кстати, ровесник Солженицына, только что написал новую пьесу. Когда его спросили, о чем она, он ответил весьма примечательно. «Когда я знаю, о чем пишу, — сказал Миллер, — то сажусь за эссе. Пьесы же сочиняю для другого, чтобы выразить human conditions — условия человеческого существования. В этом вся суть. Идеи — это материал словесности, такой же, как все остальные. Безучастным читателям, в принципе, все равно, во что верил их любимый писатель. Конан Дойль, скажем, верил в спиритизм, но Шерлок Холмс от этого ничего не потерял. Идеи в искусстве не бывают ни верными, ни полезными, ни даже своевременными. Время ведь не меняет внутренние критерии, они всегда те же – целостность и интенсивность. Художественные произведения Солженицына в полной мере обладают этими достоинствами, но оценить их сможет только следующее поколение, которое, уверен, заново прочтет его книги, чтобы обнаружить в Солженицыне писателя – уже не на его, а на своих условиях.
Вы слушали передачу «Осень патриарха», в которой Александр Генис и Борис Парамонов обсуждали фильм Сергея Мирошниченко «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Взломщик из Шейди-Хилла. Истории Джона Чивера».
Кто-то из современных критиков пишет даже, не без иронии, что чувство вины и стыда достигало в рассказах Чивера чуть ли не библейских масштабов. Я поняла это так, что чувство вины и стыда сейчас в Америке вышли из моды. Профессор О'Хара, что вы об этом думаете?
Я согласен с этим наблюдением только частично. Дело в том, что когда мы говорим о Чивере, речь идет действительно о библейских масштабах. Он десятилетиями вел единоборство со своими необоримыми страстями, со своими демонами, с алкоголизмом и с необузданной сексуальностью. Ведь он долгое время пытался сохранить и свой брак, и свой гомосексуализм. И все это при том, что он вырос в пуританской семье и в пуританских традициях Новой Англии, которым он в душе оставался верен, или во всяком случае все время помнил. Эта внутренняя растерзанность давала Чиверу редкое понимание природы человеческих слабостей и природы внутреннего противоборства. И, конечно, эта борьба с демонами отражена во множестве его рассказов.
В сборнике писем Чивера, изданном его сыном Бенджамином, есть раздел «Демон Ром». В одном из писем, помещенных в этом разделе, Чивер пишет:
«Есть жуткая одинаковость в эйфории, даваемой удачной метафорой и алкоголем. Чувство, что твое воображение не имеет границ. Поэтому я и подменяю иногда одно другим.
Вторым демоном Чивера была его сексуальная жажда, жадность, ненасытность. Тут мы подходим к теме гомосексуальности Чивера. И в этой смутной сфере нам только одно ясно. Чивер влюблялся в мужчин так же страстно, как в женщин. Вот одно из его писем к неизвестному возлюбленному.
«Дорогой, я позвоню тебе сегодня или завтра и попрошу вернуться на уикенд. И когда ты откажешься, я пойму, потому что это часть моей любви к тебе. Я знаю, что тебе в жизни будет лучше без моей любви, но я не могу думать о расставании без боли. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был рядом. Спокойной ночи, любовь моя. Джон».
«Взломщик из Шейди-Хилла». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 31 августа 2002 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Взломщик из Шейди-Хилла. Истории Джона Чивера». Ведет передачу Марина Ефимова.
Из окна темной кухни Кэш видел свет на крыльце Роджерсов и подростков, собиравшихся после обеда на танцы. Автомобили уже медленно отъезжали от их дома. «У меня все платье зазеленилось от травы», — воскликнула девочка. Мальчишка сказал: «Я надеюсь, мой старик заполнил бак бензином». И девочка засмеялась. У них в головах ничего не было, кроме этой ночи. И у Кэша перехватило дыхание. Он не понимал, что и когда отделило его от этих детей там, в саду. Он сам только что был обожаем и счастлив, и полон животной силы, и вот он стоит в темной кухне с пустым стаканом. Привидение в ночи. И зависть уколола его. Зависть такой силы и горечи, что он почувствовал себя больным.
Добро пожаловать в Шейди-Хилл, типичный, хотя и выдуманный пригород Нью-Йорка, в котором жили герои большинства рассказов Джона Чивера, и в котором жил он сам, так же, как все его герои с женой и тремя детьми. Только в реальности городок называется Осининг. Писатель Джон Чивер – наш современник. Он умер только в 1982 году. Еще здравствуют и пишут книги его коллеги и друзья Сол Беллоу, Джон Апдайк. И его вдова Мэри Чивер все еще живет в доме, столько раз описанном ее мужем. В Осининге все еще сплетничают о Чивере, о его пьянстве и сексуальных эскападах. И владелица местного книжного магазина демонстративно не держит у себя его книг. Как Шервуд Андерсон создал провинциальный городок Среднего Запада Уайнсбург, Охайо, как Фолкнер создал мифический округ Йокнопотофу в штате Миссисипи, так Джон Чивер сотворил мир многоквартирного дома в Нью-Йорке и пригород Шейди-Хилл. Но он не стал просто художественным хроникером нью-йоркского среднего класса. Он стал его Чеховым. Об особенностях прозы Чивера я попросила рассказать профессора Penn State University, литературного критика Джеймса О'Хару.
I have to be careful here because, as you know, I'm a big fan of Cheever.
Я должен быть осторожен в сравнениях, потому что я большой поклонник Чивера. Другой мастер короткого рассказа о Генри применял один и тот же прием – неожиданный поворот сюжета в конце рассказа. Конан Дойль, в общем, строил свои рассказы по одному и тому же принципу. Но оба они были так талантливы и искусны, что сделали этот прием классической формулой жанра. Джон Чивер не создал никакой формулы. Каждая его новая история не похожа на предыдущую. Его рассказы берут не сюжетом, не выдумкой, не конструкцией. Это уникальная для американской литературы смесь пронзительного реализма характеров и деталей и поэтической прозы. Только Чехов обладал способностью создавать такую смесь. Недаром Чивера называют американским Чеховым.
Молодая пара покупает радиоприемник, и неожиданно оказывается, что он улавливает и передает разговоры их соседей. Отрывок из рассказа «Необыкновенное радио», в котором отчетливо слышна музыка прозы Чивера, читает Джеймс О'Хара.
From where Irene sat, she could see the open sky above the East River. There were hundreds of clouds in the sky, as though the south wind had broken the winter into pieces.
С кресла, в котором сидела Айрин, было видно небо над Ист Ривер, покрытое сотнями белых облаков. Словно южный ветер налетел, разбил зиму на мелкие куски и улетел на север. По радио Айрин слышала, как возвращались школьники из своих школ и бизнесмены из своих офисов, как приходили первые гости, приглашенные на коктейли. «Это не шляпа!» — воскликнул женский голос на фоне гула «Cocktail Party». «Это не шляпа, это любовный роман!» И потом тот же голос сказал в сторону почти шепотом. Да поговори ты с кем-нибудь ради Бога. Если ты не будешь ни с кем разговаривать, она заметит и вычеркнет нас из списка приглашенных. А я так люблю эти сборища.
If she catches you standing here not talking to anybody, she'll take us off her invitation list. And I love these parties.
Все ссоры, несчастья, позоры и секреты соседей узнает Айрин из странного радио и приходит в ужас от того, что скрывается под благополучной и пристойной оболочкой жизни.
«Жизнь так ужасна, так мрачна, так чудовищно», — плакала Айрин. «Но ведь мы не такие, правда, милый? Мы любим друг друга. У нас двое чудных детей, правда, милый? И мы не лицемеры, не воры, не неудачники, и мы не мучимся из-за денег, и мы счастливы, правда, милый?»
«Конечно, мы счастливы», — сказал он устало, — «но нам надо начать экономить. У меня дела идут хуже, чем я думал, и я не хочу, чтобы вся моя энергия и молодость, и здоровье уходили на покупку шуб, покрывал, радио».
«Тише, Джим, прошу тебя, нас могут услышать», — прошептала Айрин.
«Что? Кто нас услышит?»
«Радио». «О, как мне это осточертело! Это твоя чувствительность! С каких пор ты стала такой умильной христианкой? А кто стащил у матери колье до того, как она написала завещание?» «А куда девалась вся холодная решительность, с которой ты делала аборт? Собралась и ушла, как в магазин. Век не забуду».
Айрин стояла перед радио, опозоренная и убитая. Прежде чем выключить его, она повернула ручку на другую волну. Вдруг радио скажет ей что-нибудь доброе. Может, няня Свенсонов опять споет детям свою песенку? Но радио сказала: «Температура плюс 20, влажность 89».
Конечно, в таком рассказе легче всего увидеть сатиру, или, как тоньше писали в советском литературном справочнике, сочетание социально-психологического начала с сатирическим. Но вот что говорит по этому поводу участник нашей передачи, профессор Дартмутского университета Лев Лосев.
Чивер писал о субурбии. После Второй мировой войны резко вырос американский средний класс. Миллионы людей стали покидать свои тесные городские квартиры, вообще города с их нечистым воздухом, шумом, преступностью, и стали заселять поля и луга вокруг городов. Воздух чистый, птички поют, ручейки журчат. Рай. Американская мечта. Но класс-то все-таки был средний, то есть жителям субурбии надо было зарабатывать на жизнь. Утром на электричке или на машине в город, вечером домой, в рай. Как правило, у Чивера драма состоит в том, что райскому существованию его героев что-то начинает угрожать.
В рассказе «Взломщик из Шейди Хилла» угроза самая прямая. Герой теряет работу. Ему не выкрутиться, с жизнью в пригороде придется расстаться, что для него хуже смерти, потому что это падение статуса. И наш герой идет на преступление. Ночью пробирается в дом соседа, у которого он только что был в гостях, и крадет у него из бумажника $1000.
Тут герой, скажем, Достоевского начал бы мучиться, потом дождался бы какой-нибудь публичной оказии и перед всеми бы повинился. Но у Чивера, как у Чехова, ничего такого не происходит. Собственно, драма так же просто отменяется, как просто она началась. Джонни Хейка просто приглашают обратно на ту же работу, с которой уволили. Он сразу же просит у начальства аванс и ночью опять забирается в дом к соседям и подбрасывает деньги. Вот такая схема, отмена драматического конфликта вместо его разрешения, вместо катарсиса, очень часто возникает у Чивера. Подобно Чехову, он писатель трагический. Подобно Чехову, он пишет трагедии, лишенные катарсиса. Субурбия 50-х годов, которую описал Чивер, уходит в прошлое. Но экзистенциальная трагедия, трагедия скуки жизни, абсурда человеческого существования, также подстерегает человека сегодня, как и полвека назад, когда писал Чивер, как и всегда.
Мне кажется, что Лев Лосев в своем описании особенностей прозы Чивера упомянул только часть трагедии, видимой Чиверу и описанной в его рассказах. Скука жизни, абсурд жизни. Но Чивер знает и ощущение греха, и чувство вины, и стыд. В том же рассказе «Взломщик из Шейди Хилла» вспомним мысли героя, укравшего деньги.
«Я смотрел в окно вагона, и мне казалось, что рыбаки на берегу, и редкие купальщики, и стрелочники, и дети на песке, и два старика, играющие в пинг-понг около пожарного депо, что все они заштопывают в мироздании дыры, которые проделаны такими людьми, как я».
Чрезвычайно любопытно говорит об этой стороне таланта Чивера его биограф профессор Скотт Дональдсон.
Я хочу обратить внимание на разницу между Чивером и Чеховым. На мой взгляд, Чехов был человеком неверующим, или уж во всяком случае сомневающимся. Его критерии базируются на законах нравственности. У Чивера, который тоже был человеком нерелигиозным, система отсчета, тем не менее, базируется на божественном начале. Они оба лучше других понимали и чувствовали печали человеческой жизни. Но у Чивера, в отличие от Чехова, есть, как мы говорим, радуга на конце пера, свет, даже в историях, которые кончаются печально. Чивер говаривал, кого-то же надо поблагодарить за праздник, имея в виду Бога.
На волнах радио «Свобода» передача «Взломщик из Шейди-Хилла. Истории Джона Чивера». Ведет передачу Марина Ефимова. Кто-то из современных критиков пишет даже, не без иронии, что чувство вины и стыда достигало в рассказах Чивера чуть ли не библейских масштабов. Я поняла это так, что чувство вины и стыда сейчас в Америке вышли из моды. Профессор О'Хара, что вы об этом думаете?
Я согласен с этим наблюдением, только частично. Дело в том, что когда мы говорим о Чивере, речь идет действительно о библейских масштабах. Он десятилетиями вел единоборство со своими необоримыми страстями, со своими демонами, с алкоголизмом и с необузданной сексуальностью. Ведь он долгое время пытался сохранить и свой брак, и свой гомосексуализм. И все это при том, что он вырос в пуританской семье и в пуританских традициях Новой Англии, которым он в душе оставался верен, или во всяком случае все время помнил. Эта внутренняя растерзанность давала Чиверу редкое понимание природы человеческих слабостей и природы внутреннего противоборства. И, конечно, эта борьба с демонами отражена во множестве его рассказов.
В сборнике писем Чивера, изданном его сыном Бенджамином, есть раздел «Демон Ром». В одном из писем, помещенных в этом разделе, Чивер пишет:
«Есть жуткая одинаковость в эйфории, даваемой удачной метафорой, и алкоголем. Чувство, что твое воображение не имеет границ. Поэтому я и подменяю иногда одно другим».
Вторым демоном Чивера была его сексуальная жажда, жадность, ненасытность. Тут мы подходим к теме гомосексуальности Чивера. И в этой смутной сфере нам только одно ясно. Чивер влюблялся в мужчин так же страстно, как в женщин. Вот одно из его писем к неизвестному возлюбленному.
«Дорогой, я позвоню тебе сегодня или завтра и попрошу вернуться на уикенд. И когда ты откажешься, я пойму, потому что это часть моей любви к тебе. Я знаю, что тебе в жизни будет лучше без моей любви, но я не могу думать о расставании без боли. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был рядом. Спокойной ночи, любовь моя. Джон».
Надо сказать, что ни одно письмо молодого Чивера к своей будущей жене, Мэри, во всяком случае из тех, что помещены в сборнике писем, не может сравниться по нежности с письмами к его возлюбленному. Хотя именно она, Мэри, была единственной постоянной любовью его жизни. Мэри и Джон Чиверы оставались вместе до самой его смерти. Они прожили в браке 41 год. Мой коллега Владимир Морозов отправился в Осининг просто для того, чтобы увидеть Шейди-Хилл. Но набрался смелости и постучался в дом Чиверов. Вот что он рассказывает.
«Дом Чивера вам одному не найти, предупредили меня знакомые. Вдова Чивера, Мэри, вас не примет, она замкнута и уже не в себе. Мне помог хозяин местной парикмахерской Джина Аннелли. Джон Чивер заходил подстричься по утрам, раз в месяц. Всегда оставлял приличные чаевые, иногда приглашал меня выпить кофе. Когда моя дочь выходила замуж, принес ей цветы и подарок. Дожидавшаяся своей очереди пожилая дама громко бурчит: вы спросите у Джина, каким жеребцом был ваш Чивер. Что мужчина, что женщина, ему все равно. Она отмахивается от микрофона и продолжает: а как он пил, бедная жена. Вы спросите Джина, он-то знает. Я не могу говорить о том, чего не знаю, потупясь, отвечает Джин. Со мной Чивер был приветлив, и стричь его было удовольствие. Мягкие, приятные волосы. Я ехал точно по указаниям Джина, но заблудился на бесчисленных хайвеях и уже отчаялся. Вдруг с холма за далекими деревьями мелькнул дом, когда-то виденный на фотоснимке в журнале. На мой стук дверь распахнул черный лабрадор, который чуть не сбил меня с ног, но тут же начал лизать руку. Мэри Чивер, 84-летняя дама со следами былой красоты, узнав, что я репортер, пригласила войти.
Черный хлеб в Москве очень хорошо.
Откуда вы знаете русский? Мы ездили в Россию, говорит она. Когда мы прилетели в Москву, то прямо в аэропорту Чивера кинулись обнимать. Его очень любила интеллигенция. Юрий Трифонов, Евгений Евтушенко. Власти думали, что его книги против капитализма. В аэропорту молодежь кричала «Чивер! Чивер!»
«Чивер! Чивер! Чивер! Чивер!»
Городок Осинник лежит на живописных холмах у реки Гудзон. На одном из них расположился двухэтажный дом Чивера. Мы поженились в 1941 году, а дом купили через 20 лет, когда появились деньги. Сейчас он, наверное, стоит 1400, а тогда всего 40. В гостиной Мэри сажает меня в большое кресло возле камина. Зимой Джон разжигал камин и слушал Бетховена. Вот в этом кресле он и сидел. Когда дочь уехала в колледж, Чивер работал в ее комнате, вот тут. Потом в спальне мальчишек. Он вставал рано утром и весь день стучал на машинке. А вечером спускался во двор, и вон там, на лужайке, сжигал те страницы, которые ему не нравились. Иногда он снимал в городе комнату для работы. Но у него никогда не было кабинета, он и не хотел.
Мэри Чивер в разговоре с Владимиром Морозовым упомянула их поездки в Россию не просто для того, чтобы сделать приятное гостю. Дело в том, что русская литература в значительной степени питала талант Джона Чивера. Вот что рассказывает об этом профессор Джеймс О'Хара.
Как многие великие американские писатели, Чивер не получил формального высшего образования. Его первый рассказ назывался «Исключенный», и основой истории явилось его собственное исключение из колледжа. Но он был невероятно начитан. Он прекрасно знал европейскую литературу, в первую очередь русскую. Чивер описывает свое посещение Ясной Поляны во время визита в Россию в 1964 году. Путешествие было долгим, его мучило похмелье после очередной вечеринки. На Яснополянском кладбище крестьяне устроили пикник на могиле великого старца. Но, пишет он, когда я вошел в кабинет Толстого, мурашки прошли у меня по спине от ощущения мистического причастия. Что касается Чехова, то Чивер был просто одним из лучших знатоков его творчества. Однажды его пригласили участвовать в конференции по Чехову где-то в другом штате, и устроитель конференции сказал, что хочет обсудить его гонорар. Чивер ответил: «О Чехове я согласен говорить, даже если мне оплатят только такси от вокзала и номер в дешевой гостинице».
Русские покорили Чивера с первой минуты его первого визита в Москву в 1964 году. Позже Чивер писал: «У меня с русскими есть три общих свойства – любовь к крепким напиткам, энтузиазм и умение покрасоваться». Переводчица Татьяна Литвинова стала другом и корреспондентом Чивера на многие годы. Одно из писем к ней кажется мне особенно примечательным. Оно было написано в 1968 году при отсылке в Москву его позднего шедевра «Рассказа «Пловец».
Дорогая Таня, «Пловец» – вещь не первоклассная, но здесь его хорошо приняли. Новый роман Джона Апдайка «Пары» сделал его миллионером. Если хотите, я роман вам пришлю. Автор одержим сладострастием, но описание раздетой женщины восхитительно. Вообще, тема сладострастия сделала здесь огромный шаг вперед. Откровенный, точный и древний словарь терминов используется с абсолютной свободой. Филипп Рот лидирует в этой группе. Но в то время как все мои друзья уже описывают оргазмы и мастурбации, я все еще застыл на красоте вечерней звезды.
В другом письме Чивер сказал странные слова, которые можно при желании принять за пророчество. «Мне кажется, — писал он, — что русские, как и я, лучше пишут под гнетом, когда их литература рождается из противостояния. Дай им свободу, и они почувствуют себя потерянными». Любопытно, что слава, или лучше сказать скромнее, известность Чивера в Америке зависела от странных причин. Издатели уверили писателя, и не без оснований, что сборник рассказов в Америке не продать до тех пор, пока автор не станет известен хотя бы двумя-тремя романами. И Чивер написал романы «Буллет Парк», «Фальконер», «Вопшатские хроники» и самый слабый, по мнению критиков, но ставший бестселлером, мрачный роман «Вопшатские скандалы». Мистер Охара, был ли доволен сам Чивер своими романами?
Я думаю, что самоудовлетворенность была вообще не в характере Джона Чивера. Он всегда экспериментировал, и в жизни, и в литературе. Чудовищный разнос критиками газеты «Нью-Йорк Таймс» его романа «Буллет Парк» потряс Чивера, и, я думаю, надолго лишил его уверенности в том, что он может писать романы. Тем не менее, он взялся за них опять и написал «Фальконьера». Я думаю, Чивер не оставлял надежды стать романистом первого ранга, но, по моему мнению, ему это не удалось, не вполне удалось.
Только после относительного успеха романов в 1978 году в Америке выпустили том полного собрания гениальных рассказов Джона Чивера после 30 лет писательства за 4 года до смерти. И тут пришла известность. Редакторы журнала «Тайм» решили сделать статью о Чивере главным материалом номера и поместить на обложку портрет писателя. У всех его друзей и знакомых журналисты начали брать интервью. Это было так неожиданно, что друг Чивера, литератор Огден, позвонил ему и спросил: «Послушай, что ты натворил? У меня через полчаса будут корреспонденты «Тайма», чтобы поговорить о тебе». Посланцы «Тайма» нагрянули и в Осининг. Вот что пишет об этом биограф Чивера Скотт Дональдсон.
Жители Осининга наконец получили возможность сказать все, что они думали о Чивере. И наперебой рассказывали журналистам о его запоях, о том, как он уединялся в лес с молодыми людьми, и о том, как купался ночью нагишом в городском пруду. Чивер и сам импровизировал сцены интервью. «Наша соседка миссис Джонс, — говорил он, — открыла дверь человеку с блокнотом и тут же выложила ему и про ночные ссоры, и про крики, и про пьянство. Она не жалела красок, не забыла ни одной детали. А когда кончила, человек с блокнотом сказал: «Миссис Джонс, я клерк из вашего банка, вы забыли расписаться на чеке».
Его победа над алкоголизмом совпала с началом его настоящей известности в Америке. Гарвард присудил ему почетный докторат, а собрание его сочинений, выпущенное в 1978 году, получило две высших награды – Пулитцера и приз литературных критиков. И в это время у него обнаружили рак, от которого он и умер в 1982 году. И в это же время его гомосексуализм стал почти явным, что, естественно, осложнило отношения с семьей. Так что последние годы его жизни были, как, впрочем, и раньше бывало у Чивера, временем переплетения противоположных чувств и ощущений. На этот раз это было физическое угасание на фоне расцвета литературного признания.
Грэм Грин заметил, что писатели часто предсказывают свою смерть, потому что мир мечтаний, видений и предощущений, из которого они черпают свои истории, также открыт для будущего, как и для прошлого. Так Золя, описав смерть шахтера, отравленного шахтным газом, не описал ли свою собственную смерть от угара? Но сын Чивера Бенджамин в одном из своих замечательных эссе об отце пишет, что у него осталось чувство, будто отец несколько раз пытался описать, как он ускользает от смерти, в частности, в романе «Фальконер». Герой романа Иезекииль Фарагут, заключенный Синг-Синга, освобождается как Эдмон Дантес. Он вытаскивает из черного пластикового мешка своего умершего соседа по камере и ложится на его место.
Он вытащил из кармана бритву и начал взрезать мешок вдоль молнии. Бритва резала, но медленно. Ему нужно было время. Но он не молил о времени. И вообще ни о чем не молил. Он больше надеялся на выносливость любви, перед которой чувствовал себя, как перед крутой, уходящей вверх лестницей. Бритва выпала у него из пальцев на рубашку и сразу соскользнула на дно мешка. Он попытался поймать ее и порезал руку и бедро. Пальцами, липкими от крови, он все же нащупал ее на дне и снова начал резать, резать изо всех сил. Как только он освободил колени, он скорчился, протиснул в отверстие плечи и вышел из могилы.
«Так и отец, — пишет Бенджамин Чивер, — как и Иезекииль Фарагут, он освободился от нас, от всех нас, но не из-под земли». На волнах радио «Свободы» вы слушали передачу «Взломщик из Шейди-Хилла. Истории Джона Чивера». В программе участвовали Владимир Морозов, Лев Лосев и Рая Вай. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свободы». Как это было четверть века назад? вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96 с тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационный киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.